Братья и сестры, будем продолжать тему о причастии. Тема эта для нас совершенно важна. О святых христовых тайнах. Так называет святитель Игнатий свою статью в 4-м томе, я напоминаю. Всякий его может прочесть со вниманием. Наша задача с вами, тем, кто еще не читал, предложить, чтобы заинтересовать. И если что-то неясно, объяснить, дать хотя бы какие-то подтверждения обычным словом человеческим, разъяснение, правильно сказать, разъяснение, чтобы нашему уму, не совсем подготовленному к принятию святоотеческих писаний, было проще воспринять сказанное. О важности этой темы, хоть несколько слов еще надо сказать. Это центр всей нашей христианской жизни, это вершина одновременно всей христианской жизни. Здесь совершается на литургии главное таинство, присуществление хлеба и вина, плоть и кровь Бога, Бога-человека, Господа Иисуса Христа. Это установление божественное, мы с вами начинали занятие прошлое с этих именно слов, и мы, как христиане, если думаем, что исполнять Слово Божье должны, если мы не презираем Христа, то и Слово Его должны слушать и исполнять, и значит и пославшего Его Отца в данном случае будем почитать. Мы говорили о том, что всякий христианин, который не может или по какой-то причине не причащается святых христовых тайн, он не может иметь в себе жизни. Часть христиан, которые не знают еще веры, которые еще не проверили свою жизнь по заповедям, которые еще не осознали всех своих смертных грехов, которые не начали борьбу должную со страстями или борются вяло, нерешительно, или какие-то проявления страстей пока одобряют в себе, такие христиане пока не по праву называются христианами. Верными таким людям называться пока еще нельзя, рано. Верные – это те, кому Господь вверяет свое тело и кровь. И вот нам, чтобы стать верными, нужно поправить свою жизнь, нужно найти эти все недостатки, устранить их. Это мы говорили об этом в специальном занятии, которое назвали «Примирение со Христом». То есть всякий христианин, если думает быть таковым, если думает спасаться, должен прежде примириться с Христом. И следствием этого примирения будет принятие в себя тела и крови Христа. Нельзя думать, что оставаясь врагом Христу, можно принимать Христа в себя. Угрожая Христу, оскорбляя Его, нанося Ему удары, нельзя думать, что Он придет как гость в наше сердце. Кто из гостей входит в наш дом, если мы угрожаем этому человеку, оскорбляем его или бьем его? Вот так Бог смирил себя до того, что без нашего согласия, без нашего желания, без нашей подготовки не будет входить, хотя Он и всемогущий, в наше сердце. Он бы вполне мог это сделать. Как мог бы в одно мгновение уничтожить всякое зло во всем мире, но не делает этого. Мог бы всех нас насильно взять и ввести в Царство Небесное, сделать снова такими, каким Он сотворил Адама, но не делает этого, потому что уважает тот дар свободы, который Он же сам нам дал. Признает в нас право личности, которое Он сотворил, выбирать тот путь, который хочет сам человек. То ли это путь с Богом, путь покаяния, путь исправления жизни, выверение жизни своей по заповедям Христовым, или это путь дружбы с сатаной. Тот путь, на котором человек терпит в себе врага, любит этого самого врага, поощряет его в себе, хочет, чтобы он в нем жил и развивался, не замечая совершенно этого, не понимая, не осознавая своей вины и ответственности при том, что он делает. И вот если мы будем в этих вещах разбираться, если мы будем сознательно подходить к оценке себя, или помощь других людей примем, тогда мы, конечно, найдем эти все изъяны. И с Божьей помощью удастся их устранить. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что говорили, что в причастии происходит реальное соединение Христа с человеком. Душа Христа соединяется с душой христианина. И при этом соединении происходит передача качеств души Христа душе христианина. Вот именно эту тайну мы должны с вами понимать. Именно в этом главная суть причастия. Мы не просто ради оздоровления своего тела это должны делать, и вообще не для этого должны причащаться. Мы не для того, чтобы в жизни было все хорошо. Или как мне вначале говорили, в самом начале христианского пути, что если вот совсем плохо будет что-то в жизни, вот совсем плохо, совсем будет трудно, иди на причастие. Хорошая вроде бы мысль, вроде бы правильные такие слова, и такая надежда дается человеку. Но если плохо, иди прими Христа, и будет хорошо. Но если мне плохо от того, что я в своих грехах утонул, и не хочу с ними расставаться, если я люблю свои страсти, и от этого мне плохо, если Господь для моего исправления попустил мне беды, уже великие беды, для того, чтобы я бы очнулся, бы начал исправляться, и я ничего этого так и не понял, а пошел за телом и кровью Христа, как бы за таблеткой, которая делает хорошо, я, конечно, ошибаюсь. Я не примирился с Христом, а нагло дерзаю идти хватать, как бы какое животное дикое терзает тело Христа. То есть вот это совершенно невозможная вещь. И сказать просто так, что если тебе плохо, то иди на причастие, это большая-большая беда. Есть такие случаи горькие, когда люди, совершенно не знающие веры, никогда не попостившиеся, никогда не помолившиеся еще ни разу, живущие откровенной безбожной жизнью, потакая своим страстям, развивая их, любя их, приходят и спрашивают, вот как можно прийти на причастие? Хорошо, если хватит у человека, отвечающего, опыта спросить, а для чего вам это надо? Или кто вас направил? Или когда-нибудь вы причащались? Такой человек обычно говорит, что никогда он этого не делал, а направила его бабушка, которая, по жалости к этому человеку, говорит, что вот у тебя столько бед, потому что ты не исповедуешься и не причащаешься. Вот сходи-ка в церковь на причастие, тебе будет лучше. И человек, запутавшись совсем в своей жизни, не находящий способа, как бы ему вывернуться от этих самых бед, этот самый человек надеется на последнее, на совет этой самой бабушки и собирается идти на причастие. И хорошо, если ему скажут, что для этого нужно пройти долгий курс подготовки, что это все не просто совершенно бессмысленное, бесполезное дело, как бы в аптеке купить лекарство, что это есть тайна, великая тайна, соединение Бога и человека, что ответственность при этом на христианина ложится огромная. Христианин должен знать себе состояние свое и приготовить себя для этого великого события. И когда вот так начинаешь объяснять, то у человека опускаются глаза, потухает взгляд, склоняет шею, и через некоторое время видно, что уже ему не хочется слушать. Какая грустная такая вот проза. Он думал, раз вот пришел, принял, и все у тебя хорошо. А тут наговорили всякого. Он говорит, ну ладно, тогда я не пойду. Вот большое счастье, если человек хотя бы понял, что он не должен, не имеет права вообще приступать к этому событию. А ведь кто-то же научил, кто-то-то наговорил. Такая страшная беда практически непреодолима в храмах больших, центральных, где очень много людей, где большие очереди, где на исповедь приходят люди, которых священники видят впервые в жизни вообще. Когда за 15 минут невозможно выспросить у человека каких-то особенностей из его жизни. Проверить веру даже и то невозможно. Раньше в церкви требовали с каждого христианина хотя бы прочитать символ веры по памяти. Хотя бы вот это вот требовали. И христианин, если он христианин, обязан был, долгом это его являлось, выучить символ веры и рассказать священнику перед причастием, то есть как он верит, в кого он верит. В символе веры основные понятия веры как раз заложены. Изложены. И вот если христианин символ веры хотя бы произносил вслух, это, видимо, какое-то утешение давало, какую-то надежду, что, может, он не просто его зазубрил, как стишок, не понимая, что это такое, в школе бывает, учат школьники, а когда он его произносит, то понимает, может быть, но вот времени уже не хватало в прежние времена спросить, как ты понимаешь тот или иной стих из символа веры, строку. Даже это уже не было возможности проверить. Почему так бывало? Почему так уже формально приходилось священникам подходить к проверке христианина? Да потому что начали приходить к причастию один раз в год. Великий пост. Представьте себе, весь народ христианский, вся Россия крещенная, православная. Весь год никто не ходит ни на исповедь, ни на причастие. И вдруг пик благочестия в период Великого поста. Вся многомиллионная Россия валом валит в храмы. И в пост надо обязательно один раз причаститься. О. Такие огромные очереди, по нескольку десятков и сотен человек каждому из священников, хотя священников было очень много, по тем временам на численность населения было, кажется, вот прямо огромное число священников, но очереди были все равно огромные. И тогда священник оказывался в таком положении, что когда ему выслушивать, когда ему выспрашивать, когда ему наставлять. И максимальное, что он мог сделать, потребовать от христианина прочитать хотя бы символ веры. Как что он его читал, неизвестно. Если это были нередко неграмотные вообще христиане. И вот те из лиц священного сана, которые переживали эту проблему, которые на себе как бы испытывали всю тяготу вот этого процесса и осознавали неправильность всего происходящего, они пытались обращаться к пастве христианской о том, что нельзя откладывать исповедь и причастие на период Великого Поста. Нельзя. Потому что невозможно здесь не выслушать человека, не проверить его веру, не наставить, не укрепить его, ничего не подсказать, как бы шел поток, вал сплошной шел. И тогда говорили о том, что надо хотя бы на другие посты вынести необходимость причастия тоже, не только в Великий Пост, хотя бы в другие посты часть бы христиан приходили. Вот как было. И стояли чуть не сутками возле аналоя и принимали исповеди. Практически некогда было отойти не поесть и не поспать. Вот что творилось. И все это, конечно, нередко обращалось в формальность, нередко было в вину человеку, в осуждение, потому что причастие без должной подготовки невозможно для человека. Обернется в осуждение. И вот мы с вами сейчас, проходя эту очень трудную тему, должны четко себе усвоить, что соединение двух личностей, Бога человека Иисуса Христа и конкретного христианина, тоже конкретной личности, должно происходить взаимно, на основе закона любви. Если под этой любовью понимается только желание и какое-то душевное впечатление, или душевный порыв, или надежда получить какие-то блага, то это любовь ложная, уродская любовь, это извращение любви. Любовь бывает следствием первых двух добродетелей, которые стоят до нее. Три из них мы с вами должны помнить – вера, надежда и любовь. Так вот, если в человеке даже нет правильной веры, то тем более не может быть никакой надежды. Тогда как вообще там появится любовь? Эти добродетели вырастают одна из одной. Только правильная, крепкая вера, доказанная исполнением заповедей Христовых, то есть жизнью по вере, только такая вера рождает надежду. В процессе христианской жизни, когда случается очень много бед, скорби и неприятностей, по Божьему попущению, для нашей опытности, для нашей тренировки, для нашего покаяния, для сокрушения нашего гордого духа, растет надежда. Когда каждый раз человек, попадая в трудные обстоятельства, возлагает все упование на Бога. Не надеется уже на себя, понимает, что никак ему не выкрутится самому, ничего доброго он сделать не может, уже понял свое бессилие. Тогда такой человек рождает очень крепкую надежду на Господа Иисуса Христа. И только когда надежда будет настоящей, крепкой, по прошествии определенных трудных лет христианской жизни, определенного такого мученичества, пытки, предания себя на все испытания, которые предложит Господь, добровольного самоумерщвления, как называют святые отцы, ради Христа, вот тогда только рождается любовь. И если нет никакой любви христианине к Господу Иисусу Христу, то как можно схватить, урвать как бы эту самую любовь Христову? Ничего не получится у такого человека. В причастии, когда соединяется душа Христа с душой христианина, причащающегося не в осуждении, ощущается несвойственное для падшего естества мир, кротость, смирение, холодность к земному, отвращение от греховного. Это свойственно душе Христа. Все это свойственно душе Христа. Христос пришел в мир для того, чтобы спасти мир, а не наслаждаться этим миром. Не искать благ, славы или каких-то удобств в этом самом мире. Вот это же самое появляется в христианине. Отвращение от земного. Господь, оставив царство Отца Своего, на время в теле Своем сходит на землю, чтобы выполнить свою великую задачу. После воскресения опять восходит Царство Небесное к Отцу Своему. Так, пребывая на земле, мы, наверное, не будем сомневаться и скажем твердо, что Он не забывал о Царстве Небесном, о Царстве Отца Своего. Так и христианин, который принимает в себя Христа, о Царстве Небесном помнит, вспоминает. Это главный смысл его жизни. Память о Боге непрестанная. И вот в причастии усиливается, при правильном причастии, как раз усиливается эта самая память о Боге и размышления о небесном. И те самые качества, которые свойственны Христу, начинают действовать в христианине. Господь сам нам так говорит: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот эти слова как бы нам надо было правильно понимать. Что значит научиться от Христа? Это что? Просто почитать Евангелие? Это послушать какую-то проповедь? Или почитать творение святых отцов? Послушать кого-то из проповедников? Побывать на беседах у священника? Что значит научиться от Христа? Как бы это нам надо было правильно это понимать? Он говорит: научитесь от меня не просто на словах, не просто на рассказах, разговорах и при чтении. Научитесь от меня тогда, когда вы меня будете принимать в себе. Вот как он нас учит. Это уже не теоретическое научение, это уже практическое научение. Когда Христос в причастии входит в человека и начинает внутри этого человека действовать, то человек обнаруживает в себе новые действия, новые чувства, новые мысли, новые дела совершает и по-другому говорит. Если этот человек себе обнаружит вдруг, то, конечно, он не может не удивиться. Христос изнутри человека, действуя, научает человека, как правильно жить, как правильно реагировать на то или иное происшествие, как правильно отвечать на упреки, на оскорбления, на зло, как правильно отвечать на похвалу, которая еще страшнее, чем оскорбление. Как это так, умом не забывать о Господе и помнить о Царстве Небесном? Как это так, бояться ада и вечных мук? Всему этому научает Господь христианина, находясь в христианине внутри, будучи принят в причастие. Поэтому вот эти слова «научитесь от меня» означают именно следующее, то есть «принимайте меня в себя, причащайтесь тело и кровью моих, соединяйтесь своей душою с моей душой, и от моей души принимайте мои качества. И когда эти качества будут у вас проявляться, замечайте, что это такое, как это». И в следующий раз все, что будет противоположно этим проявлениям, отвергайте, ненавидьте как грех. Бегите от этого всего, как от смерти. А все то, что будет свойственно тем проявлениям, которые вы имели после причастия, принимайте за добро. Стремитесь к этому. Исполняйте именно так. В этом есть вечная жизнь. Вот как, оказывается, надо научиться от Христа, имея его в себе. Потому что одна теория мало чего дает. Если человек долго изучает теоретические понятия о какой-то профессии, и ему не дали на практике попробовать, поделать это все, он, в общем, не специалист. У него нет еще никакого навыка. Он в теории что-то, может быть, и знает, но раз никогда не применял, что пользы такому человеку? Значит, даже в миру, при обычных человеческих занятиях, мы и то понимаем, что надо поупражняться и руками, и теми инструментами, которым нас обучали. Так в причастии особенно, в духовной жизни особенно. Здесь не только нам предлагается брать в руки и смотреть, как это делается, и самим что-то делать. Здесь нам предлагается самим Христом принимать его в себя. И чтобы он внутри нас прямо действовал. Это соединение такое тонкое, которое человек не может заметить, не может различить. Но если особо внимательный христианин будет наблюдать за собой, он увидит эти новые качества. Он увидит эти новые проявления в себе и будет очень удивлен. Ведь до причастия этого не было. Ведь до причастия человек не мог так поступать, как сейчас поступает. Не мог так сказать, как сейчас говорит. Не мог так молчать, как молчит сейчас. Это все действует Христос. Таинственно соединяясь с душой христианина. Давая эту самую силу Христову, давая христианину. Для чего эта сила дается? Для исполнения Христовых заповедей. И сами эти заповеди становятся свойственны, естественны христианину, потому что самому Христу-то же они свойственны, естественны. Тот, кто сказал эти самые заповеди, он же их и исполнил. Он всему миру показал, и в Евангелии мы сегодня можем это читать, на все времена, как он сам, дав заповеди, сам их и исполняет. Вплоть до высшей, самой тяжелой, самой страшной заповеди. И жизнь свою отдает за други своя, за ближних своих. И нам эти же качества он может сообщить. Откуда бы христиане первых времен бесстрашно шли на пытки? Откуда бы так было, что, пытая христиан, палачи уставали? Уставали, опускали руки и не хотели больше это делать. И просили своих начальников заменить их или прекратить эти пытки, уже невыносимо, потому что не поддавались христиане ни на какие пытки. Почему тогда под угрозой смерти все равно не отрекались от Христа? Значит, и смерть становилась не страшна. Вот как сам Христос действовал в душе христианина. Так мы, братья и сестры, с вами совершенно рядом с этим явлением и с этим событием. Мы не только рядом с Ним, когда находимся в храме, когда служится божественная литургия. Мы же даже участвуем в этом событии. Мы же даже принимаем в себя Христа. Эти свойства и качества Христа должны в себе видеть и замечать. Если их нет ни в каком виде, и никак они в нас не проявляются, надо немедленно проверять. Мы христиане ли? Верны ли мы? Можно ли нам доверять тело и кровь Христа? Или нас надо гнать пока еще подальше? Имеется в виду с богослужения, на котором совершается это великое таинство. Может, нам еще надо ходить и учиться? Может, надо еще веру выучить? Может, изъяны какие-то есть? Или, может, не все смертные грехи еще христианин распознал, узнал в прежней жизни, а то и страсти еще какие-то любит? Вот такому бы никак не надо было принимать Христа. Значит, от меня означает не из книг, не со слов других людей, а принимая Его, Господа, в себе. Христианин, который принял Христа не в осуждение, будет от своей воли отрекаться. По подобию самого Христа. Христос свою волю исполнял или чью? Волю Отца. И тогда, когда самое страшное событие впереди, оскорбление, поругание, оплевание, избиение, распятие на кресте, когда Он в Гефсиманском саду точно, совершенно, как Бог, зная наперед, как это будет, в каком виде будет, сколько боли и страданий принесет Его телесной природе, когда Он молится, и пот такой, как капли крови текут с Его лица, Он говорит: «Да мимоедет чаша сия, Отче». То есть так это мне тяжко, моей человеческой природе, так это невыносимо. Но, впрочем, ничего я хочу, а чего Ты? То есть то, для чего Ты меня послал, Отец Небесный, дай мне силу выполнить. И это для него грехом не является. Так и для нас. Если мы перед каким-то испытанием тревожимся, скорбим, переживаем, волнение, естественное, человеческое бывает в нас, но при этом закончим это все одной правильной фразой: «Ну ничего я хочу, Господи, а чего Ты?», то укрепится душа, успокоится дрожь в теле. И пойдет такой христианин, укрепленный благодатью Божией, на исполнение той задачи, которая перед ним поставлена. Это будет действовать в душе этого человека Христос. Значит, отречение от своей воли и принятие воли Божьей – это естественное последствие причастия. Точно так, как сам Сын от своей воли отрекался, не ее исполнял, не свою волю, а волю Отца. Так и мы, христиане, готовы отречься от своей воли, значит, не в осуждении причащались. Настаиваем на своей воле, упрямы, твердолобы, спорим, мы не Христа приняли в себя. Это состояние, противоположное Христу. Это состояние сатаны, который объявил: «Зачем мне Бог? Я сам как Бог». Вот это свойственно ему. Покаяние углубляется после причастия, как обязательное совершенно присутствие этого чувства. Углубление покаяния. Почему это обязательно будет так? Потому что сам Господь Иисус Христос первые слова проповеди именно такие произносит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Если Он сам это установил для нас, поврежденных ядом греха, убитых вечной смертью, как главное условие спасения, так в причастии Он, конечно, нам сообщит это свойство, это необходимейшее качество покаяния. И оно будет действовать в христианине. Оно будет выражаться в таких чувствах, как сокрушение сердца, плач сердца, щемление сердца. Мы можем называть эти проявления вот такими примерно вот понятиями, может, какими-то еще, но, по крайней мере, они означают все одно и то же. Человек осознает себя как грешник, осознает, что он в рабстве, в плену, что он в погибели, что он убит вечной смертью, он враг Христу своими грехами. Он, к сожалению, друг сатане, потому что исполняет волю сатаны. Такой христианин, сокрушившись, показывает свое покаяние. Значит, это будет свойственно христианину после причастия, если он не в осуждении причащается. Внутреннее внимание у такого человека будет усиливаться. Такой человек не будет спешить болтать с другими людьми, смотреть телевизор, листать какие-нибудь журнальчики бессмысленные, болтать по дороге с кем-нибудь. Это вовсе не свойственно христианину. Зачем? Зачем рассыпать бисер, который христианин принял здесь, в себе? Такому христианину будет свойственно, опустив голову, смотреть умом внутрь. Что там происходит? Какая буря, смятение еще поднялась? С чем еще нужно бороться? В чем еще обличает Христос, чего мне надо устранить, чтобы не мешать Ему быть в моем сердце? Усиливается вот это вот внимание к внутреннему миру, к внутренней жизни. Почему так? Да потому что, опять же, Господь нам в Евангелии говорит, Царство Божие внутри вас есть. Если мы с вами вот не на словах только, не по болтовне одной говорим, что хотим в Царстве Божие, и в молитве Отче наш не пустой звук, сотрясая воздух, произносим, да приедет Царствие Твое, а разумно и осмысленно произносим эти слова, то когда это самое Царство, Царь которого входит в нас, начинает действовать внутри, оно, конечно, будет привлекать ум христианина. Тогда во внешнее такой ум не будет стремиться. Ему не хочется такому уму слушать, о чем там говорят, чего там предлагают, тут чего продают. Такой ум будет с огорчением все это воспринимать, как самое несвойственное и нежелательное в эти минуты и часы, а наоборот будет весь устремлен в себя, в углубленное покаяние. Такой христианин, который принял Христа, должен будет терпеть, научиться терпеть и прощать обидчикам, врагам, родным, близким, дальним, знакомым, соседям, хоть кому. Почему так? Да потому что сам Христос, который вошел в Него, на кресте, будучи распятым, говорил такие слова: «Отче, прости им, не ведают, что творят». Неужели Христос, пришедший в наше сердце, будучи распят на кресте, сказавший такие слова, неужели Он, придя в наше сердце, не научит нас делать то же самое? И если мы не делаем этого, то опять надо разбираться, Христос ли пришел в наше сердце, если мы не можем терпеть, если мы не можем простить, если вспышки гнева неудержимые и неукротимые в нас бывают, если нас несет, как это говорят в народе, несет без остановки и без тормозов. И в то же время, если и случилась какая вспышка, если христианин после причастия и вот так вот вспылил, но при этом тут же отсекся, тут же заметил свою ошибку, признал ее за грех и начал так глубоко сокрушаться, что не только немедленно загладил грех, но даже и подсек ту самую страсть, по причине которой эта вспышка произошла. Тогда причастие во благо пойдет христианину. Тогда силу, которую он принял в причастии, он использовал в дело. Тогда Христос будет продолжать оставаться в сердце такого человека. Если же продолжает согрешать и после причастия, христианин не кается, не сокрушается до глубины, до потрясения внутреннего, до ненависти к греху, тогда зачем ему сила, которую ему дал Господь? Он же не использует ее. Оружие, которое дали, если человек посмотрел, повертел его в руках и бросил в угол, чтобы оно там пылилось, ржавело, зачем ему давать тогда это оружие? Оно очень драгоценно. Это оружие есть тело и кровь Христа. Это бесценно. Тогда не надо давать такому человеку лучше в руки вот это все, чтобы он потом не осудился, что имел, а выбросил. Имел, а не пользовался. Имел возможность, а пренебрегал этим всем. Значит, если христианин после причастия оказывается без борьбы, добровольно продается грехам, не сокрушается и не кается, такому христианину причастие нельзя доверять, потому что он не использует его для того, для чего Господь дает себя нам. Идет война. Мы с вами должны понимать это все. Духовная война, невидимая брань. И в этой самой невидимой брани мы пытаемся воевать против сатаны. Только помнить должны, что своей силой никогда не победим. Победитель сатаны, победитель вечной смерти, есть один только Господь Иисус Христос. Если мы думаем вести эту войну, тогда мы должны призывать Господа. Пришедший к нам в причастие, он легко может дать свою силу, легко может победить сатану за нас, помогая нам, но при условии, что мы зовем его на помощь, что мы хотим этой победы, что мы сами не опустили руки, не бросили это самое оружие в пыльный угол, а именно боремся. Смирение у такого человека появляется. Такой человек проявляет первые элементы смирения. Что такое смирение? Опять святитель Игнатий очень удобно нам объясняет. Отделим «с» в качестве предлога, сделаем не приставку, а предлог, и получится, что это «с миром» значит. «С миром, христианин, пребывай». Во всех искушениях, во всех бедах, во всех потрясениях, во всех неприятностях, со всеми людьми, и старшими тебя, и равными, и младшими, со всеми обстоятельствами, которые окружают тебя. Будь в мире, не выходи из состояния мира, не теряй равновесия, потому что Бог есть мир и источник мира. И если ты, христианин, не в мире находишься, внутри мира нет, то Бога в тебе нет. Потому что Бог есть мир, а противоположный ему опять сатана. Вот он такой воинственный, шумливый, смешливый, шаловливый, шутливый, какими там словами еще. Его надо обличать. Вот это все с его стороны заходит. Это все его качество. Что очень удивительно, пишет святитель Игнатий, что хлеб и вино, в кавычки теперь ставим уже эти слова, действуют на злых духов. Если бы он говорит, хлеб и вино оставались хлебом и вином, не было бы присуществления в тело и кровь Христа, то как бы эти хлеб и вино действовали на злых духов? Разве злого духа можно бросить каким камнем или ударить его? Он же невидим, он же есть дух, он нематериален. Воевать против них методами современной физики, химии или еще чем-нибудь совершенно бесполезно. Законы природы, мира, в котором мы живем, материального мира, не действуют на них. Поэтому и простые хлеб и вино никак бы не могли оказать воздействие на злых духов. А здесь, святитель Игнатий говорит, происходит противоположное. Странно, но причастие действует на злых духов. Вот что он пишет по этому поводу. Это действие святых тайн в особенности известно инокам, проводящим жизнь безмолвную и подвергающимся усиленному нашествию бесовских помыслов. Они горят, выразился преподобный Пимен Великий, выразился из собственного опыта. Горят от чего? От яда злобных демонов. И с нетерпением ожидают субботы и дня недельного, чтобы прийти на источники живой воды, к телу и крови Господним. Ими очиститься от горечи, которую напоил их враг. Вот как великий Пимен сказал о причастии. Значит, монахи, отшельники, особенно, которые всю неделю пребывали в удалении от монастырей, они особенно испытывали на себе это нападение злых духов в виде помыслов, от которых невозможно было никуда уйти, потому что они внутри человека. Постоянная атака со стороны бесов, множество бесов причем. И вот они-то, измученные горечью этой самой войны, страшной войны, в которой сам человек не может победить их, они ждут с нетерпением дня недельного, то есть воскресного дня, воскресенья, когда и служилась в монастыре литургия божественная, на которую они приходили из своих укромных, уютных уголков, чтобы причащаться тело и крови Христовы. И здесь утешалась их душа. И здесь, принимая в себя Христа, они обнаруживали мир, утешение, прекращение действия помыслов. Вот этой страшной атаки и нападения бесов. Почему это так происходит? Да потому что, опять же, учителя церкви нам сравнивают бесов с бумагой. А Дух Святой с огнем. Что может бумага против огня? Не может она противостоять огню. Поэтому если огня принимали в себя Духа Святого, это как могли бесы вредить и мешать в эти моменты? Они опаленные и обожженные вынуждены были разбегаться от такого христианина, от такого подвижника. И не могли больше так воздействовать, как это делали раньше. И такой человек утешение великое получал хотя бы на несколько дней, пребывая в благодарении к Богу. Теперь давайте почитаем, что говорит святитель Игнатий, как бесы противодействуют причастию. Чтобы мы с вами понимали, что значение этого таинства действительно очень велико. Что главный враг спасения нашего сатана со своим полчищем бесовским здесь тоже не дремлет. Он не просто так дозволяет нам безразлично приходить к чаше и готовиться спокойно к причастию. И после причастия не хотел бы, чтобы мы были спокойны, мирны. А вот как он всячески мстит и пакостит. Вот смотрите, какие удивительные слова. «И падшие духи ведают силу святых тайн. Они трепещут ее, ненавидят ее». Завидуют причащающимся, завидуют той завистью, к которой способны демоны. Это не та зависть, которой завидуют люди, которых отлучили от причастия на некоторое время за их недостоинство и грехи. Они завидуют другой завистью. Той завистью, при которой они теряют душу. Той завистью, при которой человек вкушает в себя вечную жизнь и освобождается от вечной смерти. Они завидуют потому, что сами-то теперь уже никогда из состояния вечной смерти выйти не могут. Оказавшись противниками Бога, они теперь могут только мстить и ненавидеть. Никакое добро в них теперь не может действовать, и покаяние тем более тоже. И поэтому эта зависть черная, мрачная такая, что кому-то еще возможна жизнь, а им вот уже никогда невозможно. И поэтому всеми силами они нападают на христианина и хотят его отбить от этого великого события, причащения тела и крови Христа. Часто с исступлением нападают они на готовящегося к причащению, расхищают его мысли, наводят на сердце холодность и ожесточение, приносят тяжкие греховные воспоминания и мечтания, стараются осквернить совесть, привести христианина в недоумение, воспрепятствовать причащению. Вот оказывается, что они делают. По этой причине христиане, которые приходят перед причастием рассказать о своей жизни, как прошла неделя или две, то иногда с ужасом говорят: «Наверное, мне нельзя причащаться в этот раз, потому что то-то со мной было и это-то со мной было. И как мне было тяжело, и похоже, я всю неделю проиграл в войне. То есть у меня ничего, говорит, доброго не вышло. Я весь вот тут ошибался, там ошибался, совсем мне плохо. Наверное, нельзя мне идти ко Христу». И вот такого христианина действительно стоит послушать. Если такой человек, увидев свою немощь, свое бессилие, если такой человек сокрушился, действительно видит свою беспомощность, тогда у него что остается? Упование на Бога. Такой христианин понимает, что без Бога он ничего не может. Как Господь сам говорит: «Без меня не можете творить ничего». И то, что человеку невозможно, возможно Богу. Вот, говорит, ты боролся, сражался две недели, и ты видишь, что ты все проигрываешь. Тебе нужен я, Господь. Всесильный, всемогущий Бог. Только я могу победить. И вот нас так убеждает Господь в этой самой брани, что нам необходимо совершенно причастие. Если христианин пришел с сокрушенным сердцем, без всякого самодовольства, то тогда нам становится понятно, почему Бог не запрещает бесам так нападать на нас перед причастием. Понятно ведь совершенно будет? Или непонятно? Для чего? Для чего Бог не запрещает бесам нападать на нас перед причастием за день, за три, за неделю и прямо долбить нас нещадно? Почему так не запрещает Бог бесам? Вот видите, как хорошо, чтобы мы сокрушились. Нам нужно одно. Как проявление покаяния нам нужно сокрушенное сердце. Если мы еще не приучились быть в покаянии непрестанно, если мы еще не обрели непрестанного покаяния в виде плача сердечного, то нас нужно сокрушать хотя бы отдельными событиями, отдельными ударами сокрушая наш гордый дух. Потому что Бог гордым противится. Христианин, пришедший с самодовольством, с некоторым упоением или впечатлением спокойствия в своем состоянии, от того, что якобы сделал все, якобы постарался тщательно. И вот когда спрашивают: ты готовился к причастию? Мы порой бодро так это, вытянувшись, говорим: да, готовился. Сомнение большое сразу возникнет. Чего-то ты уж очень бодрый. Чем готовился? Поклоны бил, на коленях всю семью держал. Мы так молились искренне, с усердием, со слезами даже. Вот так порой отчитываются христиане. Вот так бодро заявляют о своей подготовке. И вся беда в том, что установлено правило подготовки к причастию. И в этом правиле не звучит слово покаяние. Его в этом правиле нет. Под правилом понимается соблюдение поста краткосрочного, вычитывание канонов перед причастием и последование к причастию, а также еще, чтобы на вечерней исповеди был. Вот, оказывается, какое правило. Там не спрашивается, а покаяние у тебя есть? А ты сокрушался сердцем в тех событиях, которые произошли накануне или за неделю? Ты видел свое бессилие, ты видел свою немощь, ты осознавал, что тебе нужен действительно Спаситель, Христос. Ты понимаешь, что ты раб, что ты в вечной смерти-то находишься. Это-то ты хоть веришь или нет? Вот если это не будет спрошено, то христианин и не будет на это отвечать. А раз он на это не отвечает, он этого и не знает вообще. Он и не понимает, что это, оказывается, главное условие к причастию. В результате что получается? Та борьба, которую Господь предлагает христианину, он ее не замечает. Он совершает огрехи, преступления, и даже не понимает, что это грехи. Откуда у него возьмется сокрушение сердца? Его и не будет. Такой христианин оправдывает себя тем, что все грехи, которые он совершил, он что с ними дальше сделал? Записал на бумажку, пришел на исповедь и их прочитал. Но ведь так у нас, в общем, традиционно-то все бывает. И мы думаем, что прочитанные по бумажке наши грехи, это достаточно. Мы думаем, что если мы так перед священником, как перед человеком отчитались о том, что мы готовились, смотри, батюшка, мы даже грехов написали 15 штук в этот раз, а в прошлый раз 10 было. Мы же даже лучше уже сделали. И если при этом все-таки сокрушение сердца не родилось, осознание бессилия и немощи не появилось, то бесполезно это все. В осуждении будет христианину такое причастие. Там было самодовольство, Там было проявление гордости. А Бог гордым никогда себя не даст. Он противится гордым, только смиренным дает благодать. Значит, смотрите, какие тонкие вещи. Нам их надо очень хорошо понимать. При подготовке к причастию совершенно четко в себе вот это вот ощущать и осознавать. Значит, все трудности, которые бывают у христианина перед причастием, совершенно необходимы для того, чтобы христианин сокрушился сердцем. Только такому можно доверить Христа. Дальше святитель Игнатий говорит, часто после приобщения святых христовых тайн совершают духи подобное же нападение. Посмотрите, и после причастия совершают подобное нападение. Опять, с целью ввергнуть в недоумение, в смущение, с целью поколебать веру, насеять мысли, что причащение святым тайнам не приносит никакой пользы. Вот, оказывается, как они тоже умеют действовать. Смотрите, какие тайны нам открываются в этих простых словах. Это простые строчки, которые можно, читая труды святителя Игнатия, вот проскочить. Вот это один абзац. Мы все еще читаем с вами малую часть одного длинного абзаца. И здесь такие великие тайны нам открыты. Когда мы читаем вот его труды, да и труды других святых отцов, мы же ходом это делаем, мы же бегом проскочили и дальше поехали. Увидели одну, две, три фразы полезных, ну и ладно, хорошо, думаем. А вот вникнуть в смысл этих самых слов для блага своего, если надо, и окружающих, некогда нам. Ум не зацепляется почему-то за них, потому что занят суетой, много попечением, много заботливостью всякой. Так вот, оказывается, после причастия демоны точно так же жестоко нападают на христианина. Точно так же они мстят христианину, как перед причастием хотят его отбить, так и после причастия мстят за то, что христианин принял в себя Христа. И всеми силами стараются отбить христианина от Христа. Если такой христианин, попадая в искушение, которое происходит после причастия, он не использует эту силу, полученную в причастии, не кается очень глубоко и искренне, вплоть до потрясения, внутреннего, конечно, потрясения, не ударяется поклонами о землю, показывая это самое сокрушение даже телесным образом, тогда ведь ему сила-то эта не нужна оказалась. И вот здесь бесы торжествуют победу. Они рады, потому что при этом Христос вынужден оставлять душу христианина после причастия, когда мы эту силу отвергаем, не используем, пренебрегаем ею. Наша в этом и вина. Они достигли своего. Значит, их задача и перед причастием нас ударять, и после причастия нас обязательно заставить не пользоваться тем даром, который мы получили. Зачем нам опять Господь попускает эти самые испытания и после причастия? Одно мы сказали для того, чтобы мы использовали эту самую силу, а второе опять для чего? Опять для сокрушения духа нашего. Потому что если перед причастием надо духом сокрушиться, чтобы принять Христа в себе, то после причастия, чтобы удержать в себе Христа, надо что опять делать? Опять сокрушаться духом. Вот смотрите, какие простые тайны, какие простые, но совершенно важно, жизненно важные вещи. Как сохранить в себе Христа, принятого в причастии? Как? Только одним образом, сокрушаясь духом, находясь в смирении. Обязательно пребывая в покаянии. Как выражение покаяния, сокрушение сердца, плач сердца, щемление сердца, осознание своего бессилия, немощи, опять же осознание рабства сатане, плена, в котором я пребываю, и необходимости постоянных воплей к Богу. Господи, не оставь меня окаянного. Господи, яви Твою силу над бесами проклятыми, которые душу мою одержат в рабстве своем. Господи, помилуй меня окаянного, и не переставая взывать к Богу. Ведь Господь, который в сердце, Он же не обязался быть у нас при любых обстоятельствах. Он приходит к нам, когда мы в сокрушении Духа находимся, когда нам нужен Спаситель Христос. Если я показываю, что Он мне не нужен, Он немедленно, невидимо уйдет. Если мы в причастии, видимо, ощутительно и осязательно принимали в себя Христа под видом хлеба и вина, то после причастия, если мы не живем как надо по-христиански, Господь уже невидимо оставляет наше сердце. Я только уже потом по результатам догадываюсь, что я уже пуст, я уже раб, я пленник, я уже творю те самые беззакония, которые я творил всю жизнь. А то еще и похуже начинаю уже выделывать. Почему? Потому что уже давно невидимо Христос оставил меня, и опять невидимо же и тайно вошел сатана. Если бы сатана врывался с полной властью, показывая мне, что он теперь хозяин, я бы, наверное, испугался тогда. Я бы в ужас пришел. Я бы тут же бы упал, крестом бы на пол распластался и не встал бы вообще ни есть, ни пить до тех пор, пока бы Христос не вернулся назад. А он же невидимо и тайно входит. Как вор в ночи входит, как говорит Господь в Евангелии. Чтобы не разбудить хозяев, нас, хозяев своего сердца, наше же сердце. Чтобы мы так и не поняли, что уже сатана властвует. И потом тайно из-под тишка начинает, раскручивает, а потом уже и ударами сплошными сокрушает нашу несчастную душу, вплоть до грехов смертных, как заслуженное возмездие за то, что изгнали же Христа. Эта невидимая брань, воздвигаемая духами злобы на причащающихся, служит свидетельством величайшей важности и пользы святых тайн. Значит, если бы бесам было безразлично, причащаемся мы или нет, они бы такую войну против нас не вели. Ни до причастия, ни после причастия. А вот судя по напряженности этой борьбы, этой невидимой брани, мы с вами должны твердо убедиться, что сатане это ненавистно, для него это конец, для него это смерть. Бумага горит от действия огня, не может сатана властвовать над душой. И всеми силами старается или не допустить христианина до причастия, или после причастия заставить христианина изгнать Христа из своего сердца. Вот как они стараются. Драгоценное сокровище, к получению которого так усиливаются не допустить человека враги его. Драгоценное сокровище, которое так неистово стараются восхитить, то есть украсть по-русски, у человека враги его. Утвердимся верою и противостанем мужественно супостатам нашим. Постараемся при приготовлении нашим к причастию, к принятию святых тайн, сохранить всевозможное бодрствование над собою. Постараемся после принятия святых тайн сохранить это бодрствование над собою. То есть сохранить его. Если уж мы в этом состоянии должны приходить к чаше, то в этом состоянии тем более должны оставаться и после принятия Христа. Не убоимся душевной бури, производимой нашествием духов. Не допустим унынию и смущению владеть нами. Действие святых тайн не применит явиться в душе терпеливого подвижника. Как является солнце на небе, после очищения его от облаков. Смотрите, какое удивительное сравнение. Бывает так, и очень часто бывает, у нас, только еще вступивших на путь покаяния, только еще начинающих причащаться, бывает так, после причастия буря целая поднимается в душе. Как бы родник, который, если его не трогает никто на дне, то чистая вода в нем. Но если взять палку и все вот там перемешать, то грязь сплошная поднимается со дна, и пить такую воду невозможно. Вот в нашем сердце демоны умудряются сделать то же самое. И умудряются это сделать именно после причастия, по Божьему попущению, конечно. Вот так вот раскрутят все в нашем сердце, так наш ум помрачат, что ничего совершенно христианин в себе не может ни понять, ни увидеть. И такая буря бывает действует до трех дней у некоторых. Вот наблюдательные христиане заметили даже, что после третьего дня бывает наконец облегчение. А первые три дня война страшная совершенно идет. Ничего не понять в этом дыму, в этой буре, в этой мути. И опять это Божье попущение. Почему три дня? Некоторые попытались объяснить, и получается так. Господь, умерев телесно на кресте, телом своим был положен во гроб. И в третий день только воскрес. Вот по образу своего пребывания во гробе, в каменном гробе, он пребывает в гробе нашего сердца тоже три дня. Причастие, пришедший в наше это сердце, как каменный гроб, холодный, мрачный, сырой, грязный. И там пребывает в смирении три дня. При этом не запрещает бесам устроить эту бурю, это страшное нападение, нашествие на нас. Как бы проверяя нас, сохранишь веру, будешь в терпении, подтвердишь свое благочестие, через три дня явлю тебе мир. Он нас приучает к тому, что мир достигается вследствие победы в войне. Не может быть мира с сатаной. Если мы против него ополчились, то это война. Если война, то надо ее терпеть, надо ее нести. Тут и раны бывают, и всевозможные потрясения, и контузии, и все что угодно. Но пока мы не победим, мира не может быть. Вот так Господь нас учит, не унывай в борьбе. Терпи. Как и я терпел. За твои грехи ты за свои терпишь. Итак, пребывая в гробе нашего сердца аж до трех дней, некоторые, бывает, причащаются в воскресенье, а только во вторник получают некоторое утешение. А кто и в среду? Впервые успокаивается эта буря. А первые вот эти, вторая половина воскресного дня, понедельник, первая половина вторника или даже до конца дня, бывает вот буйство такое бесовское. И этого не надо бояться. Вот нам слова Святого Отца, который говорит, что это закономерное действие злых духов. Не будем ужасаться этого. Будем терпеливо понимать, что если мы все-таки не в осуждении причащались, то хоть на третий день, но мир все-таки в сердце у христианина установится. Вот в эти дни полагается особое наблюдение над собой. Мы всем говорим, кто на занятиях ходил, будьте очень внимательны после причастия. Все постарайтесь зафиксировать, не только в уме своем, но если возможно на бумаге. Чтобы прийти и не имея опытности, самому не имея возможности определить значение происходящего, прийти и рассказать. Чтобы посоветоваться, насколько это было для человека поражение, или это была все-таки война. Как ты, человек, реагировал на происходящее? Покаяние в тебе было соответствующее, или ты только изображал его? Или ты больше роптал и унывал, чем каялся? Призывал ли ты Господа? Как ты сокрушался в грехах? Падал ли на колени? Вопил ли? Препятствовали ли вот этой самой буре, нападению бесовскому? Терпел ли с кротостью и с полным упованием на Бога? Или сдавался? Или опускал руки, и куда тебя несло, туда тебе и несло? Думая о том, что... Ну ничего, придет суббота, я вот на исповеди на тебя нажалуюсь. Вот мы какие часто бываем. Мы думаем, ну я и погрешу, так я же потом же исповедуюсь. Вот ложь она такая. Срамная, позорная ложь. Без борьбы исповедь ничего не даст человеку. Человек только называет грех. А покаяние, которое должно проявляться в борьбе, в попытках борьбы, в призывании Господа, у человека же нет. А без покаяния, как человек надеется получить прощение грехов? Совершенно бесполезно. И тогда вот если мы первые дни особо внимательны будем, и вот об этом потом расскажем, и нам помогут определить, какое наше было состояние, действительно ли не в осуждении было причастие, тогда можем и дальше готовиться опять к причастию, по совету и рекомендации по благословению священника. Самим пытаться научиться этому очень тяжело, очень опасно. Вот нет просто опытности. Сами самолет водить люди как-то не учатся, обычно не принято. Инструктаж соответствующий проводится, обучение, наставник определенный дается. Сколько-то часов должен человек налетать в присутствии этого самого учителя, педагога. А потом ему могут доверить и самостоятельные полеты, потому что ответственность очень большая. Даже автомобиль водить и то человеку не рекомендуется учиться самому. Посиди с инструктором, пускай он тебе расскажет, как педали нажимаются, как руль крутится, как скорости включаются, как пешеходов пропускать, что тот или иной знак означает. Даже на земле так, не то что в воздухе. По земле это учат ездить. Но здесь, когда ничего человек не видит, своим умом не может осознать происходящего, тем более нужна поддержка. Тем более не будем отказываться, братья и сестры, по гордости своей, не будем отказываться от помощи, пока такая помощь предлагается. Всякий, приобщившийся со вниманием и благоговением, говорит дальше святитель Игнатий, с должным приготовлением, с верою, чувствует в себе изменения, если не тотчас после причастия, то по прошествии некоторого времени. Чудный мир не сходит на ум в сердце, облекаются спокойствием члены тела, печать благодати ложится на лицо, мысли и чувствования связываются священными духовными узами, воспрещающими безрассудную вольность и легкость, обуздывающими их. При постоянно благочестивой и внимательной жизни действие святых тайн делается яснее, ощутительнее и обильнее. Вот в этих словах нам очень хорошее обещание, что если ты, христиане, начинаешь причащаться, и пока у тебя буря, и ты пока ничего не видишь, то не унывай. И если тебе все-таки велят при правильной подготовке ходить на причастие, то продолжай ходить. Если тебе скажут, исправляй что-нибудь в себе, обязательно исправляй. Потому что если будешь это делать регулярно и честно жить по-христиански, ты увидишь уже вот эти последствия, которые указал святитель Игнатий. В этот чудный новый мир для человека. Печать благодати на лице человека. Все резкости, грубости и вольности, которые допускал человек, будут связаны этой самой благодатью, этим нравом Христа, кротким и смиренным. Такой человек по-другому ходить даже начинает, по-другому смотреть начинает, по-другому говорить, у него новые интонации появляются, новый тембр голоса вырабатывается. У этого человека все меняется. Но если мы это будем делать искренне и регулярно, тогда увидим, насколько яснее, ощутительнее и обильнее будет действовать благодать в сердце человека. Следующее. Действие это уподоблено Писанием помазанию главы, то есть ума, духовным елеем. Так в Ветхом Завете пророки воздвигали на царство. Пророк Давид, например, как был на царство воздвигнут? К юному еще совершенно мальчишке, который был пастухом, пришел пророк и излил на него священный елей. И помазал его на царство. При том, что царь здравый, сидел на своем престоле. Вот как Бог действует через своих пророков. Так вот, также нам святитель Игнатий говорит, также надо думать и о причастии. Наподобие того, как елеем священным, возливая на главу его, освящали душу человека, как бы этим помазанием, так же точно и причастие действует, просвещая ум человека. Уподоблено вот это самое причастие державной царственной чаше, властительски упоивающей душу ощущениями, исходящими из Святого Духа, исходящими из Христа. Вот тут есть некоторые фразы, которые могут напомнить вам одно из мест Священного Писания. Кто-нибудь догадается или нет? Смотрите, я их повторю. Помазание главы духовным елеем, чаша державная, упоивающая. Нет. Откуда эти слова? Не вспоминается пока? Ну, потом мы скажем об этом. При постоянно внимательной и благочестивой жизни делается отчасти постижима непостижимая милость Божия. То есть, кто может милость Божию постичь? Кто любовь Божию может постичь? А вот тут он говорит, отчасти она постижимой становится. Настолько Бог просветляет ум человека и очищает сердце, что постигается хотя бы отчасти бесконечное божественное милосердие. Явленная человеком, это самая милость, в даровании им небесной пищи. Это милость Божия поженет ко спасению, сверхъестественную силу своею, причащающуюся по возможности часто, по возможности достойно, во вся дни земного живота его, вселит его в небесный дом Господень на бесконечную долготу дней вечных. Вот эти слова последние напомнили слово из Священного Писания, откуда оно? И поженет меня все дни живота моего в долготу дней. Никогда. Смотрите, как непросто. Это какой псалом? Где мы его читаем, этот псалом? Ко причастию. Последование ко причастию. Первый псалом, который стоит в последовании, это 22-й псалом. Вот отсюда святитель Игнатий взял эти самые слова и предлагает нам над ними подумать. Еще посмотреть повнимательнее. Давайте вот мы с вами вообще такую попытку сделаем. Вот откроем прямо 22-й псалом и прочитаем его целиком. Ведь недаром же церковь его включила в подготовку ко причастию. Опять же, может быть удивительно, как это пророк Давид за несколько столетий до воплощения Сына Божьего, как это он так предсказал причастие? Посмотрите, с какой точностью абсолютно было все сказано. Вот как Бог, Дух Святой, действовал за много веков, предупреждая, что скоро-скоро будет этот самый хлеб небесный, и скоро уже будет то вино, которое будет в жизнь вечную нас вводить. Прочитаем давайте, мы же его читаем, наверное, иногда. Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Аще бы и пойду посреди сеней смертные, не убоюся зла. Яко ты со мною иси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовалась и предо мной трапезу, сопротив стужающим мне. Умастилась и левом главу мою, и чаша твоя, упоивающая мя, яку державна. И милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселитимися в дом Господень, в долготу дней. Читаем мимоходом, как обычно, быстро читаем, не успеваем вникнуть даже в смысл отдельных слов, не только целых предложений. Вот давайте попробуем, поразбираем, почему церковь поставила при подготовке к причастию именно этот псалом. Давайте его посмотрим с духовной точки зрения. Он действительно говорит нам о причастии или нет? Действительно, тут каждое слово истолковывается как подготовка к причастию и само причастие. Это пророк Давид за много столетий вот это все сказал. А нам, современным христианам, как же не понимать-то это все? Уже 2000 лет, как все это совершается. Давайте читать с пониманием попробуем. Вот с духовным пониманием того, для чего предназначен этот псалом здесь, при подготовке к причастию. Господь пасет меня и ничтожит меня лишит. Что значит меня пасет Господь? Пасти — это значит куда-то направлять. Куда-то как бы загонять, как стадо, да? Так куда нас Господь пасет? В какое место нас привлекает? В церковь свою. В церковь свою. Вот здесь должны быть овцы Христовы. Вот сидите вот тут все. Овцы Христовы. Вот сюда упас Господь каждого путями неведомыми для нас. Каждый человек совершенно особенным путем приходит в церковь Христову. Овца заблудшая, пропавшая, погибшая, с переломанными ногами, опаршивившая, такая болезнь есть у животных. И вот такую-то Христос на плечи свои возлагает и приносит в свою церковь, чтобы здесь ее исцелить, излечить, оздоровить, чтобы потом ее так вскормить на своих пажитях, чтобы в Царство Небесное привести. Значит, и ничтожи меня лишит. Ничего меня не лишит. То есть не лишит меня спасения. Если Господь мне в церкви своей обещает спасение, то Он этого спасения меня, если я буду здесь пребывать, не лишит. Видите, какой смысл? На месте злачни, там усели мя. Злаки. То есть злаками-то как хорошо питаться-то овцам. Они такие сочные, такие питательные. Быстро они откормятся. Так вот, что такое злаки? Злачная пища такая. Вера. Здесь в церкви нам предлагается вера наша. Если веру христианин воспримет, как бы вселиться в эту самую веру, то тогда еще и на воде покой не воспитамя. Это что такое? Если вера у христианина появляется, то следствием правильной веры что будет? Покаяние. Покаяние. Это мы уже проходили год назад, поэтому забылось. А как забывать-то? От неправильной веры покаяние не родится. Неправильная вера даст ложное покаяние, ложную жизнь. И только правильная вера, которую здесь в церкви только мне могут сообщить, и это позволит мне воспитаться на воде покойной, то есть тихой и мирной. Эта вода есть покаяние. Покаяние. Напиться этим покаянием нужно христианину. Если не насытится душа покаянием, не напьется им в достатке, такая душа никак не может прийти ко Христу. Вот сейчас с каждой строчкой мы будем приближаться к причастию. В каждой строчке подготовка к причастию. Вот пророк Давид нам что сказал. За несколько столетий до воплощения Сына Божьего. Он уже сказал всем, учитесь готовиться к причастию. Еще несколько столетий, и будете принимать в себя жизнь. Если не научитесь, примите в осуждение себе смерть. Нам, христианам, сегодняшним надо посмотреть, к чему Он нас призывает, как надо готовиться по причастию. Смотрите-ка, и в церковь Христову надо прийти. Особым каким-то неведомым путем нас Господь призывает. И обещание спасения принять. Зачем еще приходить в церковь? Для здоровья, что ли? Для блага? Для богатства? Для славы? Для чего? Для спасения. У нас с вами одна цель ведь. Другой нет. Все другие цели неправедны. Они опасны очень. Они заменяют главную. Они ведут в заблуждение. Значит, вера должна быть принята нами, как злаки, которыми насыщаются овцы. И водой мы должны напитаться, водой покаяния. Душу мою обрати. От чего обратить? От заблуждений, правда ведь? В заблуждениях живет человек всю жизнь. На мир сейчас посмотреть, который нас окружает. Ведь все живут в заблуждениях. Этих заблуждений не перечистить сколько. И живя по этим заблуждениям, дорога в никуда, имеется в виду в ад. А в Царство Небесное вот так не входит. Наставили на стези правды. Что за стези правды? Это что такое? Заповеди, да, тут уже совершенно понятно. Значит, христианин, чтобы приготовиться к причастию, смотрите, сколько всего должен сделать. И веру изучить, придя в церковь. И покаянием напитаться, напиться, как бы досыто утолить жажду своей души. И от страстей освободиться в страшной кровопролитной борьбе. И заповеди принять, и начать их исполнять уже. И почему это так? Имени ради своего, опять говорит нам пророк. Не за наши дела нас Господь допустит до причастия, а по любви своей только, даст тело и кровь свою. То есть имени ради своего, потом допустит у нас и до тела и крови своих. Аще бы и пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла. Здесь нам, христианам, какой вывод надо для себя делать? Что нам нужно? Если и пойду посреди тени смерти, тень смерти уже будет надо мной нависать. Вот-вот и сама смерть ляжет. Не убоюсь зла, говорит. Нам, христианам, что здесь надо, чему научиться? Иметь полное упование на Бога. Полную надежду на Бога. Если мы веру приобрели, мы вначале с вами говорили, и эта вера окрепла от исполнения заповедей, если мы хотим когда-то приходить к чаше Христовой, то теперь все упование должны возложить на Господа. Во всех трудностях жизни, во всех неприятностях, бедах и скорбях, во всем полагаться на Бога. Даже тогда, когда кажется, что уже все, безвыходное положение, пропал. А где упование? Родилось отчаяние, получается. Отчаяние, мы с вами посмотрим, это к смертным грехам уже относится. А христиане, которые называют себя христианами, и отчаиваются, и не хотят жить, и даже доходят до попыток самоубийства, и оправдывают самоубийство. При этом всем, будучи непроверены, дерзают иногда приходить к чаше Христовой. Вот нам пророк Давид уже говорит, задолго-задолго до нашей жизни, и даже до воплощения Христа, упование это все возложи на Бога. Не думай на себя надеяться. Отрекись от какой воли? От своей греховной. Значит, перед тем, как мы собираемся приходить ко Христу, к чаше Его, отречься надо от воли своей греховной. Свою волю посчитать за зло. Потому что своя воля – это воля бесовская. Бесы нам насаждают свою волю, а мы ее считаем своей. Это их воля. И мы этого не научились различать. И думаем, что после этого Христа как-то можно ухватить. Какое заблуждение. «Яко ты со мною си, жезл твой и палица твоя, там и утешиста». Так вот, крепкая вера, переходящая в надежду. Если такая надежда будет на Господа, такая крепкая надежда, что в сердце у человека наконец родится? «Там я утешиста». Та самая вера с надеждой меня утешила. В сердце у христианина что будет при этом? При всех скорбях, при всех бедах, при всех передрягах, что будет в сердце? Мир. Вот какое утешение может иметь христианин, возложивший все упование на Бога, научившийся отрекаться от своей воли и искать только божественной воли, как единственной спасительной. У такого христианина при любых обстоятельствах в сердце будет мир. Если есть такое состояние, конечно, Христос как мир и источник мира войдет в наше сердце. Но если в мире, если мира в сердце, простите, нет, раздрай там. По поводу каждого пустяка, неприятность, ощущение расстройства, обвинение окружающих людей, по вине которых это все произошло, споры, досады, огорчения, попытка настоять на своем, укорить своих ближних, потребовать от них чего-нибудь. Ну какой это мир? Тут уже не мир, тут уже война откровенная. Против Бога война. В образе наших ближних мы должны видеть чей образ? Так ведь Христа же должны видеть образ. Если я воюю против ближних, я же воюю против Христа. Ну как же после этого, находясь с Ним в состоянии войны, я могу думать, что Он придет с миром в мое сердце? В лагерь врага придет сдаваться, что ли, мне? Чтоб я над ним издевался? Чтоб тыкал его своими оружиями, плевал бы на него своими грехами? Что ли для этого придет Христос? Ошибаемся. Бог поругаем не бывает. За это возмездие на нас ляжет, соответствующее праведное возмездие Божие. Вот дальше уже совершенно важные слова. Если мы все выполнили, предыдущее, дома, если будет нетрудно, откройте его, это 22-й псалом, повторите, еще прочитайте, и постарайтесь для себя вспомнить, вот что нам говорил пророк Давид, вот из того, что мы сейчас с вами разобрали, значит, какая подготовка к причастию должна быть. Если мы все так совершим, как мы сейчас с вами обсудили, по словам пророка Давида, тогда он говорит, уготовилась и предо мной трапезу, сопротив стужающим мне. Вот смотрите, какие слова. Совершенно точные. Что такое трапеза, которую приготовил Господь? Тело Христа. Это именно тело Христа. Трапеза же, ее же есть. Так вот, тело Христа мы тоже едим. И вот Господь нам приготовил эту самую небесную пищу. Для того, чтобы мы ели ее, против кого бы ели? Против стужающих мне, то есть против бесов. Вот доказательство, как говорил святитель Игнатий Принчинов, что это небесная пища под видом хлеба и вина действует против злых духов. И так и пророк Давид, находящийся под их нападением, в больших-больших скорбях в этой самой духовной брани, он также точно и говорил, если бы эта трапеза уже могла быть мне дана, она бы меня обязательно утешила. Она бы отогнала всех злых духов, которых мы теперь с помощью причастия можем отгонять. Вот как он по-доброму хотел бы в наши времена жить. А не тех, не в тех, в которые он жил. «Умастил Исиелем главу мою, благодать Святого Духа. В причастии с телом и кровью Христа входит Дух Святой в сердце человека. Это наподобие того самого елея священного, которым помазывали пророки. «И чаша твоя упоивающая меня, яко державна». Что это за чаша твоя упоивающая меня? Это уже что? Это кровь Христа. Трапеза – это тело Христа, а чаша упоивающая, то есть, которая напояет меня, жажду мою утоляет, это и есть кровь Христа. И она державна, то есть всесильна против зла, против бесов, против сатаны. Всесильна. Против вечной смерти. Всесильна, потому что она есть жизнь. «И милость твоя поженет меня все дни живота моего». То есть, всегда бы нам причащаться, братья и сестры, всегда бы причащаться тело и крови Христовой. Была бы такая милость Божья для нас до конца наших дней, то это было бы великое наше счастье, великая возможность исправить свою греховную природу и сделать ее похожей на Христа. Вот как пророк Давид желал. И вот эта милость всегда бы была бы твоя, причащаться нам тело и крови твоих, чтобы вселиться нам в дом Господень долготу дней. То есть вплоть до того, пока мы не умрем тут на земле, и пока не вселимся в само Царство Небесное, тень которого приходит к нам в причастии и действует в нас по действию Святого Духа. Ну вот прав был пророк Давид. И не случайно церковь нам поставила этот самый псалом для подготовки к причастию. Смотрите, какой ум, просвещенный благодатью Святого Духа у пророка Давида. Как он нам, вот сегодняшним христианам, говорит, вот так готовьтесь, чтобы принять эту самую трапезу и чашу, упоивающую вашу душу, чтобы навсегда вам вселиться в Дом Господень, то есть Царство Небесное, навеки вечные, в долготу дней.